себя в лобном сцене. Надеюсь, хорошо известно вам. Кратко совсем повторю самые важные толкования. Итак, Отец Небесный, несмотря на неполезность, слышит просьбы людей и дает им даже то, что вредно будет, уважая свободный выбор человека. И уходит этот человек, младший этот сын, на страну далече, попадает в руки злых помыслов, страстных влечений и вожделений, которые преизобильно есть в душе каждого человека и вокруг нас. Более того, попадает в руки самого дьявола, странного господина, который посылает его пасти свиней, но не дает ему даже свинской пищи. Во-первых, по жадности дьявол ничего своего дать не может, потому как он вор и хищник, только сам питается падшими душами. Но, во-вторых, что вот эта свинская, демоническая пища человеку и непригодна, она не может сытить. Приходит в себя этот заблудший человек, говорит замечательные слова: «Согрешил я против неба и пред Тобою, Господи, и уже не достоин называться сыном Твоим. Возьми меня в число наемников своих». Мало того, что он, дойдя до крайней степени отчаяния, пришел в осознание грехов, он делает реальные шаги к покаянию. Он встает от этого свинского, бесовского окружения и идет к Отцу. И произносит половину заготовленной фразы: «Отче, согрешил я на небо и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим». Но Отец Небесный не может сделать сына наемником, не может человека унизить в своем достоинстве и любить его как животное. Поэтому тут же, не давая договорить эти страшные слова «возьми меня в число наемников своих», он облекает его в праздничную одежду, дает ему обувь на ноги. Самая важная деталь – дает ему перстень на руку, а перстень – знак власти, знак возможности распоряжаться имуществом. Это, по некоторым толкованиям, печать, которую ставили на документах в те времена. Как говорится, радость, веселье, заколотый питомый телец, лики и тимпаны. И тут вторая часть притчи, не такая понятная. Это разговор со старшим сыном. Он никуда не уходил, работал, приумножал, как думал, богатство своего отца, подразумевая свое богатство. Он единственный наследник. И он не захотел разделить радость возвращения своего брата. Он уже вычеркнул его из своей жизни. Даже не называет его братом, а говорит: «Этот сын твой». И мы сталкиваемся с удивительной, необъяснимой, невместимой человеком любовью отца к своим детям. Лозунги революции, которые потом подхватили наши последователи в России, были известны всем свобода, равенство, братство. Лозунги лживые, не только потому, что никто не собирался давать свободу, равенство и братство, а прежде всего потому, что их невозможно дать. Если понимать свободу как свободу вседозволенности, то это не свобода, а жесточайшая мясорубка. Каждый делает, что хочет. Если не понимать свободу как свободу от греха, и только равенства вообще нет в мире. Тут много говорено. Если в лесу все веточки будут одинаковые на деревьях, все веточки будут одинаковые, то ни один человек в этот страшный лес не пойдет собирать грибы. А вот с братством существует заблуждение. Братство народов и прочие братства говорят, как будто оно бывает. На самом деле, если хорошо присмотреться к библейским событиям, текстам Священного Писания, вот что мы видим про братьев. Ну, самое первое — Каин и Авель. Вот оно, первое братство. Один убивает другого из зависти. Иосифа, брата, братья продают в рабство. Ну, продают это только потому, что не хватило смелости убить. Иаков-то еле выжил, узнав и увидев окровавленную одежду сына своего. Есть такие братские народы, в прямом смысле, этнически братские, от одного отца, Авраама. Это евреи и арабы. Но что-то подсказывает, что братству их не суждено сбыться до конца времен. И больших врагов трудно себе и представить. Иаков и Исав. Борьба за первородство. Продажа его за чечевичную похлебку. Все это библейское братство. Уж такова наша жизнь, что если кто-то радуется нашему возвращению, то кто-то непременно скажет: а зачем ты пришел? Есть такое и в семьях, есть такое и в церкви. Братья дерутся за внимание родителей, за первородство, дерутся даже в материнском чреве. Фарес и Зара в утробе Фомара. Почему бы тогда и народам, к примеру, не оспаривать свое первенство пред Богом? С этой точки зрения братский мир между народами есть постоянное оспаривание своего первородства. Узнаете историческую богословскую риторику? Как некоторые народы говорят: мы первые к Богу пришли, а вы потом от нас научились. Да если б не наши штыки, что бы было с вашими библиотеками, говорят другие. Да вы всегда были варвары, и вся ваша сила только в количестве людей. А у нас святых больше, а у нас церкви выше, а у нас хор поет лучше. Можно продолжать. Не только люди, но целые народы, братские православные народы, греки, сербы, болгары, русские, армяне, христиане, грузины, евреи, все братья готовы рвать на части друг друга. Сколько крови полили за братский болгарский народ наши предки. И в двух последних войнах болгары воевали на стороне противников России. Это не объяснить. И таких чудес очень много. И более всего именно братья ненавидят друг друга. Ну, вернемся на землю. Скажите мне пример, где в обычной семье два брата живут душа в душу. Редчайшее исключение. Я видел такие семьи, знаю, в нашем храме даже есть. Но это редчайшее исключение. И только благодаря мощнейшему действию, как бы груза христианства, оно не позволяет развиться вот этим раздирающим тенденциям. А в подавляющем большинстве случаев лютые враги, братья и сестры, с друзьями какими-то там, с посторонними, вот говорят, мы в храме, мне вот больше взаимопонимания, а с собственной сестрой не могу вообще, сколько угодно таких случаев. И трудно это нам с вами по-настоящему понять и измениться, потому что все мы вот эти, и младшие, и старшие, как в притче о блудном сыне, сталкиваемся с непостижимой любовью Отца Небесного. Бог, Отец, любит и того, и другого, и третьего. Есть люди, которые не здороваются в храме, а Бог любит и того, и другого. Есть люди, которые шлют проклятие, сами того не сознавая, но Бог любит и того, и проклинающего, и проклинаемого. И человеку очень трудно вместить эту любовь. Но если бы пришел младший сын, и Господь бы дал ему некий такой, ну, наказание там. Ну, бросил бы его там на конюшню или там где-то там в рабской одежде немножко, там годик-другой подержал бы его со зверьем. Вот, мол, покайся. Или там потихонечку, так сказать, восстанавливал в достоинстве. Ну, старшему брату было так неплохо. Ну да, ладно, ладно. Пусть повоспитывается. Ну как так сразу взять и тельца заколоть? Ну как это? Откуда такое? Не вмещает человек божественной любви. Не вмещает. И в этой сегодняшней притче, собственно, не будет никакого братья и сестры, давайте жить дружно, как в мультфильме. И я не дал вам рецепта такого, что вот как вдруг все братья помирятся, и вдруг все сестры станут жить душа в душу. Я просто хотел бы, чтобы каждый увидел в себе самом не только блудного сына. Тут-то очень просто. Все мы так или иначе согрешаем, дары, данные нам от Бога, таланты тратим, куда не следовало. Иногда каемся, возвращаемся к Отцу, Он дает нам, и снова мы там заблуждаемся. А увидеть в себе и этого старшего брата, который вычеркнул из жизни, который, не знаю, кто хуже в этой ситуации, увидеть, что в нас и то, и другое пребывает. И вот это горделивое превозношение, самость, тщеславие, своих неправильно оцененными считаем, и так далее, и так далее. Увидим в себе и блудного сына, и старшего брата, и будем помнить, что, сталкиваясь с превосходящей, непостижимой рациональным умом, божественной любовью к роду человеческому, мы можем постараться только, не понимая этого, подражать ему. Постараться, вопреки доводам разума, рациональным выкладкам, кто больше, кто меньше, потрудился, подражать Отцу Небесному в этой всеобъемлющей, всепрощающей любви. Так пытаться воспитывать детей своих. Пусть будут неудачи, пусть будут они ссориться, но только божественная любовь, только истинно христианский дух сможет хоть как-то смягчить эту ситуацию, чтобы не повторялись Каин и Авель, Иосифа не пришлось продавать, чтобы не дрались, не рвали друг друга целые народы из христианской любви. Аминь.